Барагравию пришел рассвет, и была рыба. Над лесом взлетел голубь. Он лег на крыло и полетел в направлении долины Кнека. Черная каменная глыба цитадели, вздымавшаяся над морем деревьев, была видна издалека. Стояло раннее свежее утро. Голубь, воплощенная целеустремленность, набрал скорость. И пискнул, когда с неба пала мгла и схватила его стальными когтями. Конюк и голубь некоторое время падали вместе, потом хищник слегка набрал высоту и полетел дальше. Голубь подумал: «О-о-о-о!» Если бы он умел связно мыслить и был чуть лучше осведомлен о том, как хищные птицы ловят голубей. Сноска. Впрочем, те голуби, которые знают, как охотятся хищные птицы, мертвы, а потому еще менее склонны к связному мышлению. Конец сноски. То, возможно, задумался, отчего конюк держит его так осторожно. Конюк не стискивал когти, и все-таки голубь подумал только «О-о-о!». Конюк достиг долины и низко закружил над крепостью. Тем временем на спине птицы показалась крошечная фигурка. Отстегнув пару ремешков, она с величайшей осторожностью спустилась по ноге конюка. Добравшись до пленного голубя, человечек встал на колени и обхватил его руками за шею. Конюк скользнул над каменным балконом, снова набрал высоту и выпустил добычу. Голубь и крошечный человечек вместе покатились по каменным плитам в вихре перьев и замерли. Голос откуда-то из-под голубя произнес:
«Блин!»
По камням зазвучали торопливые шаги. Голубя подняли, и капрал Сварли Свирс обрел свободу. В нем, как и положено лепрекону, было всего 6 дюймов роста. С другой стороны, будучи главой и единственным служащим воздушного подразделения Ангморпорской городской стражи, большую часть времени Сварли проводил так высоко в воздухе, что ему все казались маленькими.
«Ты цел, Сварли?» – спросил командор Ваймс.
«Бывало и хуже, сэр!»
– сказал Сварли, выплевывая голубиное перо.
«Жесткая посадка, черт возьми! В следующий раз будет лучше! К сожалению, голуби слишком глупы, чтобы ими рулить!»
«Что ты мне привез?»
«Газетчики выпустили голубя со своей повозки, сэр! Я всю дорогу за ним следил!»
«Молодчина, Сварли!»
Послышался шум крыльев, и конюк приземлился на парапет.
«Как его зовут?» –
спросил Ваймс. Конюк, как и положено птице, устремил на него безумный ледяной взгляд.
«Ее зовут Морган, сэр! Ее обучили пикцы! Чудесная птица!»
«Это за нее мы заплатили ящик виски?»
«Да, сэр! И она стоит каждой капли!»
Голубь затрепыхался в руках Ваймса.
«Подожди здесь, Сварли! Я пришлю Реджа со освежеванным кроликом!» — сказал Ваймс и зашагал в башню.
Сержант Ангва, сидя за столом, читала живой завет Нугана.
«Почтовый голубь, сэр!» —
поинтересовалась она, когда Ваймс сел.
«Нет!» – ответил тот. «Погоди минутку, ладно? Я хочу посмотреть, что тут у него!»
«Все-таки он похож на почтового голубя!» – сказала Ангва, откладывая книгу.
«Да, но сообщения, пересылаемые по воздуху, мерзость пред Нуганом!» – заметил Ваймс. «Наверное, потому что они сталкиваются с молитвами верующих. Нет-нет, я нашел заблудившуюся домашнюю птичку и заглядываю в трубочку у нее на лапе в надежде узнать имя и адрес хозяина, потому что я добрая душа!»
«То есть вы не перехватываете фронтовые корреспонденции правды, сэр?» —
Ангва ухмыльнулась.
«Ничего подобного! Я просто нетерпеливый читатель и хочу знать завтрашние новости сегодня. У мистера Деслова, кажется, талант по части вынюхивания. Ангва, я хочу сделать так, чтобы эти идиоты перестали драться, и тогда мы все поедем домой. Если ради этого голубь должен нагадить на мой стол, то так тому и быть».
«Простите, сэр, я не заметила. Надеюсь, стол вытрут».
«Найди Реджа, пусть отнесет конюку крольчатины».
Когда Ангва ушла, Ваймс осторожно раскрутил трубочку и вытащил тонкую бумажку. Он развернул ее, разгладил и с улыбкой прочел текст, написанный бисерным почерком. Потом перевернул листок и посмотрел на картинку. Он все еще разглядывал ее, когда Ангва вернулась вместе с Реджем и ведерком рубленной крольчатины.
«Что-нибудь интересное, сэр?» – невинно спросила она.
«О, да! Планы изменились, ставки сделаны! Ха! Мистер Деслов, ну вы и дурак!»
Он передал Ангве листок, она внимательно прочитала статью.
«Ребята молодцы, сэр!» – сказала она. «Почти все они выглядят лет на 15, по сравнению с драгунами. Да, тут есть от чего впечатлиться».
«Да-да, ты права, совершенно права!»
Глаза у Ваймса сверкнули, как у человека, который собирается рассказать занятный анекдот.
«Скажи-ка, брал ли Деслов интервью у каких-нибудь злобенских шишек, когда приехал?»
«Нет, сэр. Насколько мне известно, его прогнали в шею. Местные не знают, что такое репортер, поэтому адъютант его выставил и велел впредь не докучать».
«Вот бедолага!» – по-прежнему ухмыляясь, сказал Ваймс. «Ангва, ты ведь видела князя Генриха? Опиши его!»
Ангва кашлянула.
«Ну, зеленые тона с синим оттенком, немного грл и чуть-чуть...»
«Я имел в виду, опиши его с учетом того, что я не вервольф, который видит носом!» – перебил Ваймс.
«Простите, сэр. Рост 6 футов 2 дюйма, вес 180 фунтов, светлые волосы, зелено-синие глаза, сабельный шрам на левой щеке, в правом глазу монокль, нафабренные усы.
Ты наблюдательна!» «А теперь, пожалуйста, посмотри на капитана Горинца на этой картинке!»
Ангва посмотрела на рисунок и тихо сказала:
«О боги, они не знали?»
«А он и не собирался выдавать себя! Они могли где-нибудь видеть его портрет?»
Ангва пожала плечами.
«Сомневаюсь, сэр. Где? Здесь не было никаких газет, пока на прошлой неделе не приехали репортеры из «Правды».
«Может быть, гравюра?»
«Нет, они считаются мерзостью, если только не изображают герцогиню».
«Значит, парни действительно не знали, и Деслов тоже не видел князя», – сказал Ваймс. «Но ты-то познакомилась с ним, когда мы сюда приехали. Что скажешь? Между нами, разумеется».
«Тот еще сукин сын, и поверьте мне, сэр, я знаю, что говорю. Чертовски самонадеян. Такие мужчины не гадают, чего хочет женщина. Они не сомневаются, что женщины хотят именно их. Обычно они очень-очень любезны, пока не услышат отказ».
«Князь глуп?»
«Пожалуй, нет, но не так умен, как ему кажется».
«Все-таки он не назвал репортеру свое настоящее имя. Ты прочитала до конца?» «Перри, капитан Горинц, ругался и угрожал мне, когда новобранцы ушли. К сожалению, нам было некогда выуживать ключ из уборной. Пожалуйста, как можно скорее дайте князю знать об их местонахождении. ВДС».
«Похоже, Вильям тоже от него не в восторге», – заметила Ангва. «Интересно, зачем князь отправился с разведкой?»
«Ты же сказала, что он самонадеянный сукин сын. Может быть, князь решил наведаться в гости и проверить, дышит ли еще его тетушка?» Голос Ваймса оборвался.
Ангва взглянула ему в глаза. Ваймс смотрел сквозь нее. Ангва хорошо знала своего командира. Он считал, что война – такое же преступление, как и обыкновенное убийство. Он недолюбливал титулы и думал, что герцог – это должность, а не привилегия. У Ваймса было странное чувство юмора, и он обладал свойством, что Ангва назвала бы развитым предчувствием. Ваймс замечал летящие по ветру соломинки, предвещающие приближение бури.
«Стало быть, драгун пустили голышом?» Он хихикнул. «С тем же успехом им могли перерезать глотки, но почему-то не перерезали. Ребята разули злобенцев и предоставили добираться до дома, в чем мать родила. Кажется, новобранцы только что приобрели нового друга. Ангва ждала.
Мне жаль барографцев, сказал Ваймс. Мне тоже, сэр.
Да, и почему?
Религия им не на пользу, сэр. Вы читали новейшие мерзости? Нуган запретил запах свеклы и рыжие волосы. И все это едва разборчивым почерком. Корнеплоды в барографии – основной продукт. 3 года назад Нуган запретил выращивать их на полях, где росли злаки и горох.
Ваймс непонимающе взглянул на нее, и Ангва вспомнила, что он вырос в городе.
«Никакого севооборота, сэр», – пояснила она. «Почва истощается, начинаются болезни. Вы были правы, когда сказали, что барографцы сходят с ума. Любому фермеру понятно, что эти предписания просто безумны. Наверное, люди управляются как могут, но рано или поздно им приходится либо нарушать правила и чувствовать себя виноватыми, либо соблюдать их и мучиться. Без всякой причины, сэр. Я успела оглядеться. Здешние жители очень религиозны, но Нуган не оправдывает их надежд. Неудивительно, что они преимущественно молятся правящей семье».
Ваймс некоторое время смотрел на письмо. Потом он спросил: «Отсюда далеко до Плотца?»
50 миль», – ответила Ангва и добавила: «Волчьим ходом 6 часов».
«Хорошо, Сварли за тобой присмотрит. Тем временем юный Генри доберется до дома или встретит злобенский патруль, или барографский патруль, неважно. Но как только люди увидят картинку, навоз разлетится во все стороны. Готов поклясться, что Деслов освободил бы Генриха, будь он вежлив и любезен. Отныне князь будет почтительнее с представителями свободной и справедливой прессы. Ха-ха!» Ваймс выпрямился и потер руки с видом человека, намеренного взяться за дело. «Давай выпустим голубя, пока его не хватились. Пусть Редж сходит к газетчикам и скажет, что их голубь влетел не в то окно. Опять!»